Пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми
«Запитання-відповіді по Біблії».
Свої запитання ви можете поставити у прямому ефірі за номерами 044-280-0305 і 280-26-25 або надіслати лист на адресу editor@svitle.org.
В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий вечір.
Почнемо з перших запитань. Ось таке смс-повідомлення. Будь ласка, я прошу молитися за мене. Мені зараз дуже погано, сильні болі. Також прошу молитися за мою маму. Вона розчарована і зневірена в Бозі. Дякую, Катерина. І ось ще одне запитання. Очень тяжело, отчаяние и сомнение. Являється ли Бог таким, каким його представляють? На самом ли деле он такой любящий отец?
Давайте попробуем разобраться с этим тяжелым, но важным и основополагающим вопросом. И я попробую начать с самого главного. Если мы знаем Писание, написано, что Бог отдал своего Сына, Бог так возлюбил мир, что отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог совершился человеком и пришел на эту землю в человеке для того, чтобы спасти человеков. Вопрос, как их спасти? Ведь эта земля Царства Божьего не наследует. Наше тело, наша плоть и кровь Царства Божьего не наследует. И тление не наследует ни тление. 1 Коринфянам 15:50. То есть эта земля приготовлена огню на день суда, и земля сгорит, и все дела на ней сгорят. Смотрите, может быть, это тяжело, но если мы уже имеем начаток Духа и имеем хоть какое-то представление о Боге, мы должны довериться Слову Божьему. Слово Божье говорит, что Бог для жизни вечной. Он пришел для того, чтобы мы были в жизни вечной. Нигде не написано, что Бог для этой жизни. Он не для этой жизни, Он для жизни вечной. Мы находимся сейчас в этой земле, которая проклята. Проклята земля за тебя, сказал Господь Адаму. И мы в этой земле странники и пришельцы. И Отечество наше на небесах. Там наша любовь, там наше счастье, там наша радость, там наш покой. И мы успокоимся только в нем. Конечно, Царство Божие незаметным образом уже внутрь нас есть, у верующих, у тех, которые исполнены Духом Божьим. Это те люди, которые нашли этот покой и успокоились от дел своих, как и Бог от своих. То есть они уже желают разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Лучше всего это соединиться со своей любовью. И как вам сказать, это такой образ. Представьте себе, что мы находимся вот в такой страшной, черной, грязной яме. И Бог, Господь, Творец неба и земли, написано в Псалме 17, Он опустил небеса, опустился во тьму и облегся во мрак, и опустился к нам в эту черную яму. Опустился и сказал нам, что Он нас очень любит, и Он хочет быть с нами. И вознесся на небо. И Он ждет нас на небе. Он не собирается исцелять эту яму. Он не собирается ее очищать, освещать, как-то благословлять. Нет, Он собирается нас призвать к себе. И невеста, которая находится в темном каком-то месте, и когда жених ее зовет, то она жаждет выйти из этого темного места к жениху. Вот примерный образ, который как бы Бог показывает нам, что Он приготовил нам обитель. Он сказал, я пойду приготовлю вам обитель. Это Вышний Град Иерусалим, это невеста Христова. И Бог ждет каждого из нас в своем светлом, чистом городе. И в этот чистый, светлый город уже не войдет ничего нечистое. И вот это наше тело бренное, оно не войдет туда. Потому что оно тленное. Потому что 1 Коринфянам 15:50 плоть и кровь Царства Божьего не наследует. И тление не может наследовать нетление. И поэтому наша надежда в нем, что он придет и заберет нас с этой земли в свое царство любви, радости, счастья и света. Он жених, а мы невеста. И невеста, если любит жениха, то у нее одна мечта – это быть женихом, это быть в доме его. И написано Евреям 11:16, что Бог не стыдится их. Почему? Потому что они стремились к лучшему, то есть к небесному, ибо Он приготовил им город. У нас должно быть лучше, чем эта земля, лучше, чем то, что мы имеем на земле. Наше же жительство на небесах, и мы здесь странники и пришельцы на этой земле. И чтобы мы понимали, что в планах жениха нет исправлять вот эту землю, вот этот Египет, в котором мы родились. Ведь в Египет вошло 75 душ, а вышло 2,5 миллиона. То есть в Египте, да, мы размножились, но это не значит, что Бог собирался исцелять Египет. Он хочет вывести нас из этой земли. И Он вывел нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего. И поэтому в планах жениха нету исправлять землю, нету исправлять эту жизнь. Он дает нам эту жизнь только для того, чтобы узнать, что Он есть, что Он любит нас и ждет. И чтобы мы приготовились к встрече с Ним, чтобы любовь наша к Нему была больше, чем весь этот мир и все, что в мире. Написано: «Не любите мира, не того, что в мире». Кто любит мир, в том нету любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Бога. Это все от мира. Но мир проходит, и похоть его проходит. А исполняющий волю его пребывает вовек. А воля его – это чтобы нам быть с ним. Чтобы он совершился в сердцах наших. Вот воля его. Он говорит: «Селюсь в них, буду обитать в них, они будут моим Богом, они будут моим народом, а я буду им Богом». И Бог нам так и сказал в 1 Иоанна 3 главе: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Но всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». В другом месте написано, что мы увидим Его так, как Он есть. То есть идет речь о встрече с Ним. О встрече с Ним. Дело не в этой земле. Дело в вере в ту жизнь, в то царство, в царство возлюбленного Сына. Не идет речь об этой земле. Конечно, Он и здесь помогает. Безусловно, Он помогает. Безусловно, Он поднимает упавшее. Безусловно, праведник 7 раз упадет, но встанет. Он опирается на Господа. И мы все здесь побеждаем силой возлюбившего нас Иисуса Христа. Идет речь о любви. Мы должны достигнуть этой любви. Огромной, огромной, сильной, которая больше смерти, которая больше нужд, которая больше боли, которая больше этого мира, больше всего. Поэтому нам надо достигнуть и открыться Богу, и Бог тогда откроется в наших душах. И мы тогда увидим, когда Царство Божие уже изобразится в сердцах наших незаметным образом, и мы увидим, как бы с высоты птичьего полета, все наши боли, все наши нужды, все наши горести, они будут такими мелкими по сравнению с этой огромной любовью, которая совершится в сердце твоем. И тогда ты увидишь, что это просто так неважно из-за того, что ты терзался из-за какой-то болезни, из-за боли, или из-за нужды, или из-за страха, или из-за заботы за себя, за своих детей, еще за что-то. Но мы должны понимать, что Бог пришел на эту землю, чтобы мы имели жизнь вечную, чтобы мы были с Ним. Вот это должно открыться в нас. Через пребывание в Писании мы потихонечку должны возрастать. И 1 Тимофея 6:12 написано: «Подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь вечной жизни, которой вы и призваны, и исповедали доброе исповедание перед многими свидетелями, как Иисус Христос исповедовал перед Понтием Пилатом». А Иисус Христос исповедовал перед Понтием Пилатом, что «Царство мое не отсюда. Точно так же вот наше исповедание веры. Царство мое не отсюда. И добрый подвиг веры – это держаться в вечной жизни. И это и есть наше призвание. Если мы будем держаться этого призвания, будем держаться этой вечности, то тогда мы победим вот эту конечность. Если мы будем держаться вечного, то наше земное нас не достигнет. И не важно, что с нами. Умею жить с худостью, умею жить в изобилии. Мы не переживаем, что с нами здесь, в этой жизни. Мы должны переживать, изобразился ли у нас Христос. Изобразилась ли в нас Его любовь Божья, огромная, что где мы находим этот покой, покой от всех нужд, от всех болезней, немощи, скорбей, ну, всех болей, мы получаем эту свободу во Христе Иисусе.
В эфире программа «Запитання-відповіді по Біблії».
Трохи міняється тема в програмі СМС-повідомлення від слухачів. Чи можна віруючим людям вдруге одружуватися, якщо перша сім'я розпалася? Яка ваша думка?
Ну, є писання, яке определяє о том, що всякий, хто розведеться з жіною своєю, крім вини, прелюбодіяння і жениться на другой, тут дає повод прелюбодействовать, і женившийся на розведенный, тот прелюбодействует. Но в каждом конкретном случае должен человек, принимая такое решение, он должен быть водимым Духом Божьим. Никто не знает, что в человеке, кроме души человеческой, живущем в нем, и какие обстоятельства, что сложилось в этой семье, какие боли, какие скорби. Кто-то кого-то бьет, унижает, и бывает даже там угроза смерти. И где нету никакого Господа, где просто страх и ужас, и все что угодно. И я не говорю, что есть какая-то санкция на развод. По Писанию нету санкции на развод, кроме вины прелюбодеяния. Но каждый должен в этом случае руководиться Духом Божьим. Дети Божьи водимы Духом Божьим. Сама буква убивает, а Дух животворит. И Дух Святый будет указывать вам, как поступить в данном случае. То есть это очень индивидуально, которое, ну, то, что не попадает под какие-то рамки, это не таблица умножения. Это очень тяжелое, больное, страшное, такая, если семья не получается, или кто-то неверующий, или оба были неверующие, где в семье царит ненависть уже многие годы. То есть я не могу комментировать эту ситуацию, но я могу так сказать, что тут надо руководствоваться исключительно Духом Божьим, Писанием, безусловно. Когда мы пребываем в Писании, то Дух Божий освещает нам и показывает, и путеводит нас, и Он откроет нам истину. И, может быть, нам надо смириться, отречься от самого себя и перенести какое-то унижение для того, чтобы сокрушиться и смириться, и сохранить семью. То есть мы не знаем, какая ситуация. То есть это не подчиняется вот какому-то такому уставу или какому-то точному определению, потому что бывают самые невероятные ситуации. Мы находимся, к сожалению, в такой территории, то есть это постсоветское пространство, где как бы победил дьявол, и не было тут Господа. То есть, если были какие-то места, где в церквях молились Иисусу Христу, больше молились за океаном, за нашу страну. И в этой стране люди, которые выросли, которые были пионерами, комсомольцами, дети коммунистов. И, конечно, у нас нету вот этой глубины веры, которая бы передавалась, или примеры благочестия в семье, И поэтому, конечно, мы даже не умеем вести себя правильно. У меня тоже отец был неверующий, и отношения с мамой были такие, что тяжело вспоминать, и поэтому тоже нету никакого опыта. И поэтому в других странах верующих, там есть пример, на что можно опираться. В нашей стране, к сожалению, это очень редкие примеры, когда взаимоотношения между мужем и женой чистые, светлые, искренние. Но это только Бог освящает такую семью. И когда семья вместе молится, то тогда Господь сохранит эту семью. Если нету совместной молитвы, нету совместного служения, если вместе не преклоняют колени, то, конечно, если, как написано в Писании, если дух нечистый выйдет из дома, там, ходит по безводным местам, походит неделю, говорит, возвращусь в дом свой, и находит дом тут незанятый. Если нету в домах наших Иисуса Христа, если нету благоговения перед Богом, перед Его Словом, то, конечно, заходит дух нечистый, приводит с собой семя злейших. И там начинается такое, что как вырваться из этого? Опять же, только молитвы, только Христом Иисусом. Поэтому еще раз возвращаюсь к тому, что это очень индивидуально, и надо быть водимым Духом Божьим.
Соло Скриптура. Тільки Писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
У нас ще є одне запитання. Чи було відмінено прокляття дітей за гріхи отців до третього і четвертого роду, тобто покоління, коли пророку було сказано, віднині кожен сам відповідатиме за себе? Це щодо приповісти про кислий виноград, що його їли отці, а оскома на зубах у дітей.
Ну, в самому цьому посланні і знаходиться відповідь. Это Иеремия, 31 глава, с 29 по 34 стих. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». То есть в те дни уже не будут говорить. То есть какие-то дни, которые пройдут. Но каждый будет уже умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина и будет. То есть 30 стих говорит о том, что каждый будет сам за себя нести ответ перед Господом. Не будет по наследству передаваться. То есть каждый сам за себя даст ответ перед Господом. И Господь говорит, вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Новый Завет – это и есть Новый Завет, это Евангелие, это благая весть от Господа. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. То есть Господь говорит о том, что был Ветхий Завет, и его нарушили. Никто не мог исполнить закон, и поэтому он дает Новый Завет. И вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все мы сами будем, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину. То есть сам факт прощения, сам факт Нового Завета, что Господь, Творец неба и земли, совершился в человеке, пришел сюда, понес наказание за все грехи всех человеков, то все родовые проклятия были уничтожены, потому что Господь понес грехи за всех людей, за всех-всех-всех, еще тех, которых не родились. Он понес наказание за грехи тех людей, которые еще даже не совершили люди. То есть Он принял наказание за все грехи. И поэтому передача проклятия, конечно же, уже прекратилась. И 2 Коринфянам 5:17 написано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Тот уже новый. Тот уже не тот, который был по закону. Не тот, на которого распространялось проклятие до третьего и четвертого поколения. Теперь он новая тварь. И теперь каждый сам за себя даст ответ перед Господом. Поэтому, конечно же, все родовые проклятия прекращаются у того человека, который примет Иисуса Христа Господом и Спасителем.
Це, мені здається, питання, яке багатьох, ну, принаймні в Україні, хвилює. А можливо, є на мені якісь особливі гріхи отців, дідів, прадідів, от третє-четверте покоління, хтось каже, що, можливо, хтось займався чимось, якоюсь магією, цілительством і так далі. І у людей сумніви, чи достатньо от просто повірити в Ісуса, розкаятись в своїх гріхах, чи потрібні спеціальні якісь особливі формули, особливі дійства, обряди, в певні місця приходити, певні слова повторювати і ще щось таке робити. Тобто, чи може людина сама щось ще робити для того, щоб більше очиститись?
Я почну з першого. То, что Слава, ты сказал, очень важно о том, что как будто есть какие-то проклятия, что кто-то занимался чародейством, кто-то занимался еще чем-то там плохим. Так я хочу сказать, что на бывшей территории Советского Союза все находятся под таким проклятием. Почему? Потому что все потомки, которые здесь живут, они все равно потомки или коммунистов, или, если не коммунистов, то тех людей, которые совершали очень большие компромиссы. Потому что те люди, которые были принципиальны и тверды в совести своей, тех расстреляли. И поэтому мы все находимся не то, что там по какой-то кто-то занимался чародейством или еще что-то. Мы находимся на такой страшной территории по потомству. И чародейство тут не самый, можно так сказать, большой грех. А вот этот страшный атеизм, ужасно страшный атеизм, с лицемерием, с нечистотой, которая тут достался нам в наследие. Но слава Господу за Иисуса Христа. То есть, когда мы принимаем Иисуса Христа Господом и Спасителем, Он говорит, что тот новая тварь, древнее прошло. То есть прекращается, разрывается связь поколений, разрывается все, и мы становимся новым человеком. Мы уже не несем ответственность за действия своих родителей. Мы становимся новым творением, совершенно чистым, совершенно новым. Да, у нас еще осталась плоть. Да, у нас плоть еще может быть египетская или савдеповская, она остается. Но в нас уже есть светильник Господень. И мы смотрим уже не на самого себя египетского, не на самого себя советского, а мы смотрим на самого себя, рожденного свыше человека. Мы смотрим на Иисуса Христа и преобразовываемся в образ Его от славы в славу. Поэтому достаточно только признать Иисуса Христа Господом и Спасителем. Просто отдать Ему душу. Надо поменять хозяина. Теперь твой хозяин не дьявол, а теперь твой хозяин Иисус Христос. Надо просто отдать Ему душу. Вот просто так и сказать: Иисус, я отдаю Тебе свою душу полностью, окончательно и бесповоротно. Я посвящаю ее Тебе. Она мне не нужна. Я отдаю ее Тебе. Возьми ее и слепи из нее сосуд для Тебя благопотребный, так, как Ты этого хочешь. И тем самым Он берет нашу душу и уже творит то, что Он хочет. Слава Господу! И мы становимся новым творением.
У нас еще один такой практичный житейский вопрос, запитання от Валентины. Чи має право, чи може християнка вийти заміж за мусульманами?
Ну, опять же, в Писании написано, что можно выйти замуж, но только в Господе. Павел как бы определил это. И написано: не поклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. То есть, хотим ли мы, не хотим, если мы выйдем замуж за мусульманина, то мы станем мусульманами. Ну, такова жизнь. И поэтому это, конечно, ваш выбор. Но наверняка Господь это не одобряет, потому что выходить замуж можно, но только Господе. Ну, так Павел написал. И мы все равно нельзя поклоняться под чужое ярмо с неверными. То есть надо быть верным Иисусу Христу. Тут очень сложный вопрос. Я думаю, что прежде чем выходить замуж или жениться, опять же, надо обратиться к Господу и быть честным перед Ним и водимым Духом Божьим. Может быть, самые разные, конечно, планы у Господа, что как Эсфир вышла замуж за Артаксеркса, и Артаксеркс как бы, ну, нельзя сказать, что обратился к Господу, но было влияние ее на царя. То есть, возможно, и такая ситуация у вас о том, что Бог это делает таким образом, чтобы ваш муж, будущий муж, обратился через вас к Господу. Может быть и такое. Опять же, все индивидуально. То есть мы должны быть водимы Духом Божьим. И что Господь вам говорит? Если вы знаете, чувствуете, что влияние мужа-мусульманина на вас больше, чем ваше на него, то понятно, что вы сдаетесь и вы проигрываете. Но если вы чувствуете, что ваш будущий муж, жених, мусульманин, он слушает Евангелие, принимает Евангелие, обращается к Евангелию, наверное, лучше еще подождать и проповедовать Евангелие, чтобы человек принял Иисуса Христа и уже по слову вступить в брак только в Господе. Потому что мы знаем сейчас вот те случаи, когда в Сирии, что происходит, очень много мусульман спасается и принимает Иисуса Христа Господом. Поэтому для Бога, конечно, нету ничего невозможного. Но опять же, никаких прямых советов. У нас соло скриптура. И поэтому надо быть водимым Духом Божьим. То, что Бог вам проговорит, поступайте по духу.
Ну, і такий яскравий приклад, от навіть серіал нещодавно йшов про Роксолану, Хюрем Султан, теж жінка, яка зберегла свою християнську віру і мала вплив навіть в царських палацах на чоловіка-мусульманина.
Да, ми не знаємо путі Божі, не знаємо, да.
Але, в принципі, здоровий глузд каже, чи підуть двоє разом, не погодившись між собою. Тобто, між чоловіком і жінкою в шлюбі має бути максимум спільного, спільних устремлінь, спільних інтересів, щоб вони йшли і тягнули це ярмо, цей тягар разом в одному напрямку.
Сам факт, якщо в сім'ї нету молитви, то я не знаю, як ця сім'я зберігається. Тобто, а якщо різні боги або відношення к Богу, то як може бути совместна молитва? І нету другого імені під небом, яким належить нам спастись. Є одне ім'я, і ім'я – це Ісус Христос. І як молитися? Ну, тому що потрібна молитва. Без молитви ніяк не вийде зберігати сімейну життя. Обов'язково має бути совместна молитва.
Дякую, Олексію Анатолійовичу. Це була програма «Запитання і відповіді по Біблії». До наступних зустрічей на Світлому радіо «Еммануїл».
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.